Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. И я напомню, что телефон нашего прямого эфира 8-495-959-59-39. 8-495-959-59-39. И вы, конечно, в любое время, в любой момент можете звонить, мы всегда очень рады вас слышать. Но сегодня мне хотелось бы начать нашу беседу с вчерашнего евангельского чтения. Это притча о мытаре и фарисее, которая знаменует то, что вот церковь нас потихоньку, постепенно вводит в недели, предшествующие Великому посту, и подводит к этому великому времени. Сама притча достаточно короткая. «Сказал также и к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, встав, молился и сам себе так: „Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже, будь милостлив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится“». Итак, мы, когда читаем эту притчу о мытаре и фарисее, мы привыкли к тому, что мытарь – это кто-то хороший, вот он такой человек смиренный, он пошел более оправданным, он хороший, такой вызывающий симпатию персонаж. А фарисеи – это какие-то негодяи. Вот фарисеи, они постоянно, Господь их порицает, они там на Господа злоумышляют, скрежещут зубами своими. В общем, фарисеи – это какие-то мерзавцы. Мытарь – это наоборот, кто-то такой вот хороший достаточно. В реальности для слушателей Господа Иисуса все было ровно наоборот. Потому что кто такие были мытари? Мытари – это даже не сборщики налогов в нашем смысле, потому что, ну, у нас вообще налогами заведует бухгалтер, мы этих сборщиков не видим, а вот для людей той эпохи сборщик налогов – это был человек, с которым вы соприкасались, который был, естественно, достаточно неприятен. Это был, ну, вот что-то, что можно сравнить с коллектором. То есть кто-то, кто пришел с вас выбивать деньги. Его как-то не интересует, какое ваше финансовое положение, он пришел просто с вас требовать деньги свои. И ситуацию сильно ухудшало то, что в древности система сбора налогов, она предполагала систему так называемых откупов. То есть вот императору нужны деньги, скажем, какую-то военную компанию, и он обращается к какому-то богатому человеку, который называется откупщик. Этот богатый человек ему выкладывает все деньги, но в обмен он получает право собирать подати с такой-то области. И он себе набивает в карман, он выкачивает из этой области то, что он отдал уже государю, и сверх того все, что он может. И люди, которые заняты под ним, то есть те, кто непосредственно работают с населением, это были люди, которые не получали фиксированные зарплаты, а они были должны принести такую-то сумму своему, значит, начальству, а они сами жили, сами клали себе в карман то, что им удавалось выбить сверх этого. И это создавало такую систему, которую, ну, мы бы сейчас в наши дни назвали бы насквозь коррумпированной системой вымогательства, причем абсолютно неконтролируемого. Но вот тогда такая была система сбора налогов. И в мытари, то есть в люди, которые собирали налоги, шли люди, которые сейчас идут в коллекторы. То есть люди без комплексов. Люди, которые спокойно относятся к тому, что их все ненавидят. Люди, готовые на принуждение, на насилие, на самое дурное поведение, на самые бессовестные и бесчеловечные поступки для того, чтобы только выбить деньги. То есть мытарь – это некий абсолютный вообще отброс. Это законченный мерзавец. Тут еще дело осложнялось тем, что мытари собирали подати в пользу Римской империи. То есть это были подати в пользу иноземных завоевателей. И это были подати, которые... Там предполагалось, что мытарь, он постоянно соприкасается с римлянами, с язычниками, он еще и ритуально нечист. То есть мытарь – это мерзавец, причем не просто вот там бедный человек, которого все считают мерзавцем, гонят и обижают. Нет, это реально мерзавец. Это реально, ну вот, кто-то, кто, ну, ближе всего в нашем контексте, это там коллекторы. И это тот, кто вызывает обоснованную неприязнь у сограждан. Это кто-то действительно плохой. Кто такие фарисеи? Фарисеи, то есть слово «перушим», оно значит «отделившиеся», это люди, посвятившие себя тщательнейшему хранению закона Моисеева и его толкованию, его применению к повседневной жизни. Закон Моисеев, он был дан людям, которые вели немножко другой образ жизни, и поэтому применять его буквально уже во времена Господа Иисуса было затруднительно. Некоторые правовые нормы были открыты для злоупотреблений, поэтому там нужно было их как-то перетолковывать. И фарисеи занимались тем, что они истолковывали закон для народа так, чтобы люди жили по закону. Вот жить буквально по Торе не получится, там другие условия. Иногда некоторые требования выглядят там странными или чрезмерно суровыми. Там. И вот фарисеи находили, как закон применять в конкретных условиях для того, чтобы весь Израиль жил по Божьему закону. Это люди, которые прилагали огромнейшие усилия к тому, чтобы вот делать все это до, к тому, чтобы жить все по закону. Люди, которые истолковывали Священное Писание. И цель этого истолкования была в том, чтобы народ был, жил по закону Божьему. И это была наиболее религиозная, наиболее ревностная, наиболее религиозно-сознательная часть Израиля. И люди, которые вызывали уважение, люди, которые рассматривались как такие подвижники, как те, кто посвятил себя хранению традиции. И вот фарисей – это глубоко религиозный человек, который прилагает огромные усилия к тому, чтобы жить по закону. Это праведный религиозный человек. И вот он заходит и говорит: «Благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди». И он не врет перед Богом. Он действительно почтенный, честный религиозный человек. Грабители, обидчики, прелюбодеи, как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Вот какой я молодец. И это правда. Он постится два раза в неделю, действительно. И он дает десятую часть из того, что приобретает. Я знаю, что Десятина – это больной вопрос. Даже сейчас, вот, сейчас вот, для очень многих там, православных христиан очень сложно принять, что вот я буду десятину жертвовать на церковь. А этот человек дает десятину. Вот он действительно, вот он там, все, что он приобретает, и он десятину уделяет Богу, вообще там без разговоров. Все, что он получил, там десятая часть уходит Богу. А при этом, когда на картинках мы видим изображение Матвея и Фарисея, я вот тоже видел у себя в ленте, появились как раз эти картинки, мы видим, что Фарисей, он такой надутый, и он богат и так красиво одет, он такой весь очень... У него такая, очевидно, богатая, дорогая одежда. И он стоит в этой дорогой, богатой одежде, так руку отвел в таком риторическом жесте. А мытарь где-то стоит там с понурым таким видом печальным. И он одет очень, наоборот, бедненько. То есть у него там какая-то такая, какой-то хитон, который ноги еле закрывает, какой-то плащик. И стоит он весь такой бедный и рваный. На самом деле картина была ровно наоборот. Потому что мытарь это коррумпированный чиновник. Ну, ближайший аналог. Хотя, конечно, кто-то намного, намного хуже коррумпированного чиновника, на самом деле. И это человек, который при деньгах. То есть человек, который, конечно же, буквально продал душу. Он постоянно грешит, он постоянно обижает людей, он приобрел в себе всеобщую ненависть, но он при деньгах за все это. И... Конечно, в реальности это, скорее всего, фарисей был бы одет плохо и бедно. А вот мытарь, у него все в порядке. Я думаю, что если проводить какие-то современные аналоги, он бы еще и на хорошей машине бы подъехал к храму. И вот фарисей в глазах слушателей Господа – это религиозный, праведный, достойный человек. Это хороший, честный израильтянин, который прилагает усилия к тому, чтобы жить праведно и жить по закону. А мытарь – это пропащий негодяй. Это абсолютно какой-то мерзкий тип, с которым вообще никто не захочет иметь дело никакого. И когда мы об этом вспоминаем, мы видим, что эта притча, она звучит скандально, как многие притчи Господа. Потому что многие притчи Господа, они, его слушателей, не могли не шокировать и не могли не раздражать. Потому что это для слушателей Господа звучало крайне неожиданно. Вот мы видим там, не знаю, какого-то благочестивого человека, который зашел помолиться в храм, и мы видим какого-то там вора и бандита, и пропащего совершенно типа. И вот мы видим, как... мытарь выходит более оправданным. При этом, вообще говоря, не сказано, что фарисей осужден. Тут не сказано о том, что фарисей осужден. Но сказано, что мытарь пошел более оправданным. Почему? Вообще, когда мы читаем Евангелие, поразительно вот этот сам конфликт Господа с фарисеями. У него нет конфликта с там, мытарями. У него есть конфликт с наиболее достойными, праведными, хорошими, религиозными людьми в народе. Почему это так происходит? Почему Господь говорит: горе вам, фарисеи, потому что мытари и блудницы вперед вас идут, Царство Божие. Мы можем посмотреть, вот о чем здесь идет речь. Что говорит фарисей и что говорит мытарь? Фарисей говорит: я лучше других людей. И это правда. Вот это очевидная правда. Он не врет. Он действительно нравственный, религиозный человек. Он действительно удаляется от грабежа, там, от чинения обид кому-то, от блуда. Он хороший человек. А за что оправдан мытарь? Он не смел поднять глаз на небо и говорил: Боже, будь милостив ко мне, грешнику. И он пошел в дом более оправданным. И это для слушателей Господа могло звучать крайне оскорбительно. Мы даже не можем себе представить, потому что мы живем в совершенно другой культуре, где мы, религиозные люди, составляем меньшинство, и поэтому нам сложно понять, каким уважением был бы окружен такой религиозный человек, как фарисей, и с каким отвращением люди бы смотрели на мытаря. Но мы видим, как этот мытарь говорит: «Боже, будь милостлив ко мне, грешник». В чем разница между ними? Почему этот человек оправдан? Я немножко с другой стороны зайду, потому что вот мне иногда говорят люди, когда я беседую в интернете там, или вот на радио тоже иногда звонят, и ставят такой вопрос. Вот человек прожил, был человек, допустим, честный. Вот он прожил честную, достойную жизнь. Но он не покаялся, не обратился к Богу. И он умер. А другой человек был преступник и злодей. Всю свою жизнь прожил как последний негодяй. И покаялся в последний момент. И что же получается? Вот этот негодяй будет спасен, а этот хороший человек не будет. И ответ: да, негодяй будет спасен. А с хорошим человеком все уже гораздо печальнее. Потому что Евангелие – это благая весть для плохих людей. Но у нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Все дело в том, Сергей Львович, что мытарь, он каялся, а фарисей хвалился. Вот зато он и поплатился. Прости, Господи.
Спасибо вам за ваш звонок. Совершенно справедливо вы говорите. Но действительно, мытарь каялся, и ему очевидно было в чем. Но важно, что та картина спасения, картина оправдания перед Богом, которая предлагает Евангелие, она резко отличается от всего, что предлагают нехристианские религии и от всего, что мы по умолчанию склонны думать. Вот если мы спросим у случайных людей на улице, как человек попадает на небеса, как попасть на небеса, то я думаю, что большинство людей дадут такой ответ. Ну, надо хорошо себя вести. Человек, который себя ведет хорошо, который не делает никому зла, который проводит нравственную жизнь, ну, который проявляет должное уважение к Богу, там, заходя в церковь, ну, в итоге он, наверное, наберет проходной балл. А Священное Писание говорит: нет, не таков путь спасения, все это не так происходит. Но по умолчанию мы все склонны думать, что мы оправдываемся тем, что апостол Павел называет делами закона, нашими усилиями жить праведно, тем, что мы стараемся быть хорошими людьми. И Священное Писание говорит: нет, так нельзя спастись. Не потому, что Бог не одобряет хороших дел, но, конечно, их одобряет. А потому что никто из нас не достигает праведности. Мы все грешники, и мы все провалились. И вот нам, всем провалившимся грешникам, даром предлагается вечное спасение, просто потому, что Христос умер за наши грехи. Не потому, что мы этого заслужили или могли заслужить, или это что-то наше, но потому что это предлагается всем дар. Вот другая притча, которая тоже говорит о спасении, это притча о званых на пир. Вот когда мы ее читаем, там речь идет о том, что хозяин пира созывает на пир званых. Он, царь, приготовил пир для своего сына, и он созывает на этот пир званых, то есть людей, которых специально пригласили. И эти званые, они отказываются. Один говорит: ну, у меня там 5 волов я купил, другой говорит: я женился, третий говорит: я поле купил, у всех важные дела, там все заняты, у всех своя жизнь. И они не приходят. И хозяин пира говорит: я хочу, чтобы мой пир наполнился возлежащими, идите на перекрестки, созовите всех, кого найдете, добрых и худых. И На пир в итоге попадают не те, кто достоин, не те, кто хороший, а те, кто пришел, те, кто отозвался. Что вообще говоря, благость Божия простирается на всех людей. На всех людей абсолютно. Но делаются причастниками вечного спасения те, кто соглашаются прийти. Те, кто отзываются на эту благость, те, кто принимают Божье прощение. Прощение всех грехов, даже самых страшных, отвратительных, уже приобретено крестной жертвой Спасителя. Любой человек, который придет к Богу с покаянием и верой, он будет непременно прощен и принят. Как говорит святой Иоанн Златоуст, Христос заплатил гораздо больше того, чем мы были должны, и настолько больше, насколько море беспредельно в сравнении с малой каплей. Но человек должен прийти. Он должен признать свою нужду в спасении. Он должен покориться и довериться Богу. И парадокс ситуации в том, что люди, которые в порядке, люди, которые хорошие, нравственные, социально вписанные, религиозные, они могут оказаться дальше от спасения, потому что они менее способны его осознать свою нужду в нем. Вот бывает так, я часто читаю истории про то, как человек был, не знаю, вор и сидел в тюрьме. Или он был наркоман, и предстояла ему смерть под забором в достаточно скором времени. Или еще какие-то у него были большие неустройства в жизни, но потом он покаялся и справился с Божьей помощью. Он об этом рассказывает, и люди смотрят на него со стороны и говорят, ну да, ну понятно, ему-то это было нужно, да. Вот он бы действительно бы помер под забором, если бы он не, если его спасла религия, ну отлично, ладно. Значит, ему это помогло, ну, порадуемся за него. А со мной все и так в порядке. Я и так вполне человек богоустроенный, со мной и так все в порядке, все хорошо. И вот человек, у которого все хорошо, человек, который является хорошим, нравственным, все с ним в порядке, он уважаем своим окружением, он может оказаться дальше от спасения, чем человек, который находится в явной беде. Вот мы будем праздновать Великим постом память преподобной Марии Египетской, и мы знаем, что она взошла к вершинам святости, будучи блудницей, будучи в самом бедственном состоянии, и мы знаем, что наверняка в ее же эпоху было множество людей, у которых было все в порядке, которые не впадали ни в какие тяжкие грехи, но которые не стали святыми. Почему? Потому что они считали, что с ними все в порядке. Человек, с которым явно не в порядке, человек, который явно находится в каком-то греховном, несчастном состоянии, он быстрее осознает свою нужду в спасении. Вот в этом такой евангельский парадокс. Человек, который живет, очевидно, праведной жизнью, у которого вроде как все нормально, он может считать, что не нуждается в спасении, что не нуждается в милости Божией, потому что у него все хорошо, потому что с ним все в порядке, потому что он должен быть на хорошем счету у Бога. И Господь говорит нет. Господь говорит, мы все согрешили. Мы все нуждаемся в милости, мы все нуждаемся в прощении, и мы должны это осознавать, что никто из нас не дотягивает. Мы все можем быть спасены только и исключительно по Божьей милости. Никто не может быть спасен тем, что он сам по себе хороший. Мы спасаемся и оправдываемся не нашей хорошестью, но хорошестью самого Иисуса Христа, самого Господа. И тут есть, конечно, определенный чисто моральный вывод. Господь не одобряет тех, кто уверен в себе, что он праведен, и порицает других. В чем проявляется вот эта самоуверенность? В порицании других. В том, что человек уверен, что другие люди плохие и недостойны милости Божией, и ее не обретут. Евангелие говорит о том, что все мы можем обрести милость Божию, даже самые плохие из нас, по той причине, что Христос умер за наши грехи. И вот в центре Евангелия стоит вот это возвещение о том, что Христос умер за наши грехи, и что вся наша надежда спасения основана на этом факте. Но я напомню телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. 8-495-959-59-39. И можете звонить вот относительно притча о мытаре и фарисее, о которой мы сейчас беседуем, или какие-то у вас могут быть другие вопросы. Это в любом случае для нас радость, когда нам звонят. У нас есть еще телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Ирина, Москва. У меня вопрос не по теме. Скажите, пожалуйста, я постараюсь как можно вкратце. Вот я ухаживаю за двумя болящими. Он после инсульта лежит 58-го года. Она его мама 90 лет. Значит, он с утра до вечера матерится, а она на меня всячески, ну, как бы всю, которую возможно, на меня, ну, как бы... пытается, ну, свою боль перенести, в общем, не знаю. Я держусь, молюсь про себя, как мне батюшка советует, но выходя оттуда, я бывает, вот один раз чуть под машину не попала, теряю душевный мир. Я прихожу домой, у меня жуткая апатия, мне ничего не хочется, для моих домашних не остается сил. На следующий день я понимаю, что мне снова нужно идти. Я не знаю, как себя вести. Ну, вот, не знаю, вот как смогла объяснить.
Угу. Вы знаете, то, что вы делаете, это драгоценно в очах Господа, это то, что прямо заповедано, и Господь же говорит в 25 главе Евангелия от Матфея: «Придите, благословенные, наследуйте царство, уготованное вам от сложения мира». потому что я был болен, вы пришли ко мне. И Христос отождествляет себя с нуждающимися людьми, со всеми нуждающимися людьми, при этом сами эти нуждающиеся люди, они могут быть довольно неприятными. Ну, достаточно часто, кстати, нуждающиеся люди, они бывают довольно неприятными. Но Христос говорит, что то, что мы делаем для них, мы делаем для Него. Вот в их лице Он присутствует. И то, что вы делаете для этих болящих людей, вы делаете непосредственно для Господа, непосредственно принимает это служение, как вот это, как если бы непосредственно вы Господу служили, как если бы на месте этого болящего был Господь. При этом, да, вот сам болящий, он, конечно, грешный человек, может быть, он может совершенно себя неадекватно вести, и это обычное дело совершенно, но Господь говорит, и мы это просто принимаем нашей верой, что то, что мы делаем для нуждающихся людей, мы делаем непосредственно для Господа, что это имеет огромное значение, что это то, что мы делаем для Господа непосредственно. И я думаю, что вы могли бы проникнуться, вот просто подумать о том, насколько это хорошо и насколько это радует Господа, и вам будет легче психологически просто это переносить, поскольку вот то, что вы делаете, это огромная привилегия, и вы непосредственно для Христа это делаете. Непосредственно Христос это принимает. Нет пока звонка, да? Ну, вернемся мы к тексту Священного Писания. Итак, есть звонок, да. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Скажите, пожалуйста, вопросик по поводу крещенской воды. Вот я, насколько я понимаю, вода любая, набранная в первый день после крещения, считается освященной святой водой, она равносильна воде, набранной в церкви и в источниках, и из-под крана. Или я ошибаюсь?
Вы знаете, вот насколько я слышал, считается, да, там, я слышал, что вся вода считается освященной. Другое дело, когда мы присутствуем на водосвятном молебне, когда мы взываем к Богу, когда мы эту воду получаем именно в контексте молитвы к Богу. То есть лучше, ну, конечно же, лучше, когда мы присутствуем на водосвятном молебне в церкви. Ну, вернемся сейчас к Священному Писанию. Итак, мытарь менее оправдан, потому что он не ищет Божьей милости. Он строит свои отношения с Богом на своем собственном хорошем поведении. И он старается, он хочет угодить Богу, и Бог видит это его старание. Он не говорит, что там он отвержен Богом, нет. Он пошел менее оправданным, но не осужденным. Но он ищет оправдание не там. Святой апостол Павел, когда он пишет о том, и он с огромной скорбью пишет о том, что большинство его близких, его одноклассников, его знакомых не уверовали во Христа, он пишет о том, что эти люди имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией, усиливаясь поставить свою собственную праведность, они не поняли, что Христос – это конец закона к праведности всякого верующего. То есть проблема фарисея в том, что он пытается поставить свою собственную праведность, своей собственной праведностью оправдаться. Мытарь прекрасно отдает себе отчет в том, что собственной праведности у него нет. В том, что он грешный, отверженный, презренный человек, который ничего не может сказать в свое оправдание. И вот, поскольку он понимает, что ему не на что надеяться, кроме как на милость Божию, поскольку он понимает, что он ничего не может принести от себя, он идет оправданным. Потому что он надеется не на себя, а на Бога. В гимне «Интернационал», который многие из нас застали, еще помнят, там есть такие слова: «Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой, добьемся мы освобождения своей собственной рукой». Вот падший человек, он склонен уповать на себя, а не на Бога, и думать, что он добьется освобождения своей рукой. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас. Говорите, пожалуйста. К сожалению, не получилось. Попробуйте, пожалуйста, перезвонить. Я напомню, телефон 8-495-959-59-39. 8-495-959-59-39. Вот. И мы все склонны считать, что мы вот сами чего-то добьемся. Так устроен падший человек, что он ищет спасение в себе, а к Богу относится с большим недоверием. Вот Евангелие, оно призывает сделать такой определенный переворот, возложить упование не на себя, не на свою праведность, а на Христа. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Я хочу спросить, почему патриархия не может поддержать радио «Радонеж»?
Ой, вы знаете, я тут абсолютно не берусь что-либо комментировать, просто не в курсе. Просто ничего не могу сказать. Я напомню, телефон 8-495-959-59-39. Я просто могу только сказать, что радио «Радонеж» существует за счет поддержки различных благочестивых православных людей, и мы всегда очень высоко ценим, когда такая поддержка оказывается. Итак, телефон 8-495-959-59-39, и вернемся к мытарю и фарисею. Итак, проблема фарисея в том, что он рассчитывает на свою собственную праведность, в то время как мытарь понимает, что у него праведности нет, и он ищет только незаслуженной милости Божией. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, здравствуйте. Это из Москвы Ирина. А вот скажите, пожалуйста, вот Господь сказал, что, значит, спасутся те, кто исповедуется и причащается. А вот, вот эти люди, которые грешники, мы все грешники, но вот, допустим, мытарь, вот он же, я как понимаю, не исповедовался и не причащался, и в общем-то, и остальные тоже есть там примеры.
Да, тут нужно что сказать, что, конечно, Господь ставит необходимым условием спасения то, что человек принял крещение, пребывает в церкви, а приступает к причастию. Однако возможны исключения из этого правила в ситуации, когда человек не имеет возможности. Ну, допустим, человек покаялся в тюрьме. Ну, вот, читал, например, повесть из истории гонений, когда священник проповедует в тюрьме заключенным, и там некие бандиты покаялись, но им невозможно преподать таинство в силу обстоятельств известных. И там этот бандит помирает, но он помирает в вере, он помирает, покаявшись, потому что он не приступает к причастию не потому, что он не хочет, а потому что физически не имеет возможности. Вот ситуация, когда человек физически не имеет возможности приступить к причастию, она его... Вот в этой ситуации он может быть спасен. Другое дело, когда он отказывается, когда он не хочет, когда у него есть возможность, но он не хочет. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Да, Сергей Львович, это опять Ирина из Москвы. Вот я задала вопрос по поводу исповеди причастия. Если какие-то грешники, в общем, этого не делают, то и просто сразу как-то вот они могут быть оправданными. Как это вот получается?
А, хорошо, хорошо, я понял ваш вопрос. Человек оправдывается, как говорит Священное Писание, верой в Иисуса Христа. Эта вера, она проявляется в определенных действиях. Она проявляется в том, что человек принимает крещение, исповедует свои грехи и приступает к причастию. Если человек не желает исповедовать свои грехи, не желает креститься, не желает приступать к причастию, веры в том смысле, о котором говорит Священное Писание, у него еще нету. Подлинная вера проявляется в том, что мы делаем то, что Господь заповедовал. Ну, точно так же, как, знаете, вот если я доверяю врачу, например, я выполняю, следую предписанному им лечению. Я там меняю диету, я принимаю таблетки, которые мне прописали, я регулярно его там посещаю, чтобы какие-то еще получить указания. То есть, если я верю врачу, я делаю то, что он сказал. Если я верю Господу Иисусу, я делаю то, что он сказал, то есть, принял крещение, приступаю к причастию. Вот возможна ситуация, когда человек, поверил Господу, но физически не может приступить к таинствам. Эта ситуация исключительная, но в ней еще, конечно, может спастись, потому что это не его вина, это не его хотел бы приступить к таинствам, просто физически не имеет возможности. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Львович. У меня вот вопрос, который меня очень смущает. Ориген, известнейший богослов, написавший огромное количество книг, которые очень нужны и сейчас, который воспитал огромное количество учителей церкви и священства. И вдруг проходит 300 лет, и его извергают из церкви. И, вы знаете, это все время как-то очень напрягает в том плане, что никогда нельзя быть уверенным, что ты делаешь то, что нужно. И вот подтверждение как раз этого фарисея, он-то ведь честно стремился, старался. И вот, пожалуйста, результат, да? И всегда остается какой-то такой вот момент, когда где-то в глубине души постоянно не уверен в себе, не уверен, что ты идешь тем ли путем. Вот, извините, что я стою пространно.
Значит, что касается Оригена, то речь не идет о том, что Ориген там в ад попал, мы этого не знаем. Речь идет о том, что некоторые его учения, особенно впоследствии развитые его там последователями, они были признаны церковью ошибочными. То есть вот там ряд представлений, которые проповедовал Ориген, которые он, значит, в своих трудах предлагал, они были церковью признаны ошибочными. То есть просто это означает, что церковь не принимает некоторых из тех тезисов, которые выдвигал Ориген. Что касается вот именно спасения, то мы возлагаем надежду нашего спасения не на нас самих, не на нашу хорошесть, а на Иисуса Христа. То есть вопрос не в том, достаточно ли хорошо и правильно там вы себя ведете, а в том, достаточно ли Христос за вас умер, достаточно ли Он за вас воскрес, достаточно ли Его спасительных деяний для того, чтобы даровать вам вечное спасение. То есть мы для того, чтобы обрести надежду, мы смотрим не в себя, мы смотрим на Господа Иисуса Христа. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Львович.
Добрый вечер.
Подскажите мне, пожалуйста, вот такой у меня вопрос. Я хожу, причащаюсь каждое воскресенье. Но иногда вот у меня получается такое уныние после причастия, просто до слез.
Ну, прежде всего, конечно, это вопрос, который лучше обсуждать с приходским батюшкой, вот с кем-то, у кого у вас есть контакт, кто-то, кто вас лучше знает. Могут быть разные причины, потому что это такой, ну, пасторский вопрос в большей степени. Но я бы сказал, опять-таки, я тут не берусь каких-то пасторских советов давать, это не мои полномочия, но я бы сказал, что иногда мы можем испытывать уныние или веселье там совершенно независимо от реальных наших отношений с Богом, потому что бывают люди, которые пребывают в тяжком грехе и отлично себя чувствуют, их, ничего их не угрызает. Там, бывают случаи, не буду говорить подробно, но бывает так. Человек в явном грехе, грехе несовместимом со спасительной верой, и он считает, что с ним все в порядке. А бывает наоборот. Я знал другого человека, который был очень такой мнительный, очень нервный, и он постоянно переживал, что вдруг он съел лишнюю пельмени, но и Бог его отверг за грех чревоугодия. И его все увещевали, что нет же, это глупость. Но он вот такой он был мнительного склада человек, что он очень всего боялся. Поэтому какие-то переживания, какие-то эмоции, они могут не иметь отношения к реальным, к нашему реальному состоянию перед Богом. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер. Будьте любезны. У меня в доме одержимый мужчина. Это тихий ужас, что творится с ним, как враг его терзает. Душа его разрывается, и у него страстные помыслы, всякая клевета на каждого члена семьи. Нам, как мы страдаем от этого, вопрос, может, вы читали что-то с этих отцов, вот что с ним может быть, что с ним происходит, и будет ли когда-нибудь ему какая-то поблажка от Бога?
Ну, я бы сказал, что нужно, как бы сказать, нужно консультироваться со специалистами, причем двумя. Нужно говорить с духовно опытным священником и конкретно, подробно излагать ситуацию, потому что, конечно, не дашь за минуту ответа. И, возможно, человек нуждается в помощи психиатрической. Ну, бывает так, что человек просто душевно больной, ему нужна помощь, и эта помощь может быть оказана. То есть бывает так, что люди принимают за симптомы одержимости то, что является психическим расстройством, которое нуждается в лечении именно средствами психиатрии. И психиатрия иногда может существенно облегчить состояние человека. Там, знаете, бывает, когда человек страдает, скажем, шизофренией, и у него бывают приступы, вот, психоза достаточно острые. И когда человек каким-то образом, люди начинают его удается посадить на таблетки, просто его регулярно дают соответствующие препараты, состояние резко улучшается, люди могут нормально взаимодействовать с обществом, более-менее нормально жить. Понятия не имею, конечно, не могу сказать, что у вас за случай. Я бы тут мог бы только посоветовать подробно побеседовать с двумя специалистами. Это духовно-опытный священник и психиатр. Бывают, кстати, православные психиатры, которые видят духовную сторону проблемы тоже. Но бывает так, что человек просто нуждается в помощи вот именно на уровне таблеток. Этим тоже ни в коем случае не надо пренебрегать, потому что иногда люди считают, что есть что-то недуховное, неправильное в том, чтобы обращаться к обычным врачам, к обычным психиатрам. Вот это ошибка. Есть, я знал вот благочестивых православных психиатров, которые людям оказывали помощь именно в рамках своей профессии, и это, ну, это людям помогало, их состояние улучшалось. Но еще раз скажу, про ваш конкретно случай ничего не берусь сказать, во-первых, потому что очень мало знаю, во-вторых, не специалист, и думаю, что в таких случаях надо обращаться именно к специалистам. Я напомню, телефон прямого эфира 8-495-959-59-39, 8-495-959-59-39. Так, у нас есть... есть еще один звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот человек ходит в храм. Ну, утром и вечером, и долго, и ему это в радость, в удовольствие. Вот это чувство именно. Может быть, профилактика фарисейства.
Вы знаете, чувство – это, ну, довольно ненадежная вещь, потому что мы не можем построить ни отношения с людьми, ни отношения с Богом на чувствах. Потому что это замечательная, это великая милость Божия, когда хождение в храм – это в радость. Бывает по-другому. Бывает человек какое-то время в радость, а потом у него это как-то сходит и становится ему уныло. Вот он просыпается утром и не хочет никуда идти. И это специально попущено так Господом, чтобы он мог проявить свое желание быть с Богом, как бы подвиг совершить, что он твердо желает быть послушным Богу, что он идет в храм Божий, не потому что ему там утешительно очень быть, а потому что он желает быть послушным, вот, из чистого послушания. Но, конечно, это очень хорошо, это милость Божия, когда человеку в храме быть радостно. И нормальное состояние христианина – это состояние радостное. Помню, я в свое время был очень шокирован, обнаружив, что самые радостные люди, которых я видел когда-либо, это монахи. Я тогда еще был под впечатлением, как мне советскому школьнику мыли очень долго мозги на ту тему, что монахи есть такие мрачные, такие все горем убитые, они как бы заживо похороненные и так далее. А потом оказалось, что наоборот, самые благочестивые люди, они наоборот самые радостные. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. 8-495-959-59-39. Итак, у нас не очень много осталось времени, но возвращаемся к мытарю и фарисею. Смысл притчи достаточно заметный в том, что наше оправдание, наше спасение есть дело милости Божией, и спасается тот, кто эту милость принимает от Бога. Принимает ее тот, кто признает, что в ней нуждается. И обратиться к Богу – это значит признать, что мы грешники и нуждаемся в Его милости. Это бывает нелегко. Я помню, когда я только был новообращенным христианином, читал молитвослов, а в молитвослове там постоянно от лица молящегося идут такие воззвания к Богу, что я бедный грешник, там, блудный, грешный, окаянный ас, и мне это немножко царапало, потому что я думал, что, ну как, это даже про меня не может быть, а тут говорят, что это святые составили. А потом оказалось, что так работает вера, что чем более мы продвигаемся по пути веры, по пути спасения, тем острее мы воспринимаем нашу греховность. Тем больше мы видим, что мы согрешили, мы нуждаемся в милости Божией, и что эта милость Божия нам будет оказана. Потому что так Господь нам дает познание нашего греха вместе с познанием Его милости. Что мы одновременно узнаем о том, что мы грешники, и мы узнаем о том, что Господь нас любит и спасет. И поэтому христианская молитва есть такое постоянное взывание к милости Божией. И это порождает определенное отношение к другим людям, поскольку мы видим, что другие люди – это подобные нам грешники. Да, они там грешники, конечно, тоже, но как мы. Как мы имеем надежду спасения благодаря тому, что Христос за нас умер, так и они имеют надежду спасения, основанную на том же самом, на том, что Христос умер и за них тоже. И люди, которые сегодня истлевают в грехах, люди, которые проводят жизнь самую греховную, они могут сегодня вечером покаяться. Они могут сегодня вечером свою жизнь переменить. Конечно, это чудо благодати Божией, это не то, что человек может своим героическим усилием воли сделать, но это возможно, это происходит. И мы не знаем, может быть, вот этот грешник, который нам неприятен, который нас раздражает, который нам кажется особенно отвратительным, вот он через полчаса покается, он через полчаса обратится. Может быть, ему предначертано в Божьем замысле стать великим святым, как Мария Египетская, как многие другие святые, которые были людьми самыми отвратительными, самыми негодными, а потом они покаялись, потом они пришли к Богу, и теперь их церковь прославляет как святых. И христианин видит в любом грешнике потенциального святого. Я напомню, телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. 8-495-959-59-39. У нас не так много времени осталось, но если вы дозвонитесь, мы всегда будем вам рады. Мы видим еще одно слово важное, которое используется, это слово «быть оправданным». Вот один пошел более оправданным. Вот, что значит «быть оправданным»? Значит, быть принятым Богом, находиться в правильных отношениях с Богом. У нас есть еще телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер. Я вот не очень поняла, пожалуйста, объясните. Вы говорили о том, что чувства не так особо имеют значение. Ну вот, ведь есть вера, основанная на любви, это правильно. И есть на страхе, человек думает, как я... Да вот я что-то там не сделаю, как мне будет потом, и так далее, и так далее. А есть на том и на другом. Вот, наверное, монахи самые веселые, потому что их любовь, что их вера зиждется на любви. Спасибо.
Видите ли, в Священном Писании любовь – это не чувство. Вот у нас в современном языке любовь – это чувство, это переживание. И человек может сказать, любовь прошла, завяли помидоры. И с библейской точки зрения это бессмысленно, любовь не может пройти, потому что это наш выбор, это наше решение поступать по любви. И вера – это прежде всего акт воли. Мы сталкиваемся со Словом Божиим, и мы принимаем решение быть послушным Богу. И когда мы приняли такое решение, мы меняемся, в том числе на эмоциональном уровне, да. Потому что, когда мы стараемся быть послушны Богу, мы научаемся любить Бога. И да, потом приходят эмоции тоже, это нормально, естественно, ожидаемо, но вера не начинается с эмоций. И более того, если мы ставим во главу угла эмоции, то очень скоро это все посыплется, потому что эмоции – это очень ненадежное дело. Эмоции, они... Но могут посыпаться. Там, сегодня я пришел в храм, и я хорошо себя чувствую, я выспался, меня приветливо встретили, там какой-то человек незнакомый мне приветливо улыбнулся, я себя чувствую хорошо. А в другой день я пришел в храм, у меня болит живот, я не выспался, кто-то на меня косо посмотрел, и у меня совсем другие эмоции. И вот вера – это не то, что основано на эмоциях, они могут меняться. Вера – это акт воли, это наше решение повиноваться Богу. К сожалению, мы не сможем больше уже принять никаких звонков, потому что время уже подходит к концу. Я должен уже прощаться. До свидания. Всего вам доброго. Оставайтесь, пожалуйста, на нашей волне.